Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня я с радостью приветствую в студии радиостанции «Радонеж» Лидию Евгеньевну Неведомскую, кандидат философских наук, профессионального психолога, теолога, нашего постоянного автора, с которой, к сожалению, мы встречаемся только под большие праздники и, как правило, под Новый год или под Рождество. Лидия Евгеньевна, сегодня, как мы с вами обозначили тему, мы хотели бы раскрыть перед нашими слушателями, перед нашей многочисленной аудиторией, которая в этом году увеличилась многократно за счет обретения нового FM-диапазона и, соответственно, другого технического качества вещания, раскрыть такой малопознанный мир духовных кантов. В нашей студии неоднократно выступали различные авторы, которые знакомили вас с пением в этой манере. Мы знакомы с ансамблем «Сирин», руководитель Андрей Котов, коллектив которого часто посещает отдаленнейшие уголки нашей Родины, собирают фольклорные различные расшифровки, потом исполняют эти вещи. У нас есть авторская программа «Голоса русской земли» Алены Минулиной, которая, несмотря на свою молодость, она все-таки занимается очень серьезно фольклорным народным пением. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы поговорили более подробно об этом направлении духовной, наверное, музыки, да, можно так сказать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада нашей новой встрече и возможности поговорить о той части церковной или нашей домашней церковной, сердечно-церковной культуры, которая связана с кантами. Ведь уже в третьей четверти XVII века существовали первые сборники русских кантов. Как бы мы сейчас ни относились к тому, что эта часть культуры находится под очень сильным влиянием Запада, в том числе католического Запада, все равно это наша славянская культура, полная драматизма и истории. Вот давайте мы сейчас о ней и поговорим. И, конечно, послушаем прекрасную музыку. Итак, кант в переводе с латинского – это просто песня. Поэтому, когда мы говорим «сборники кантов», это значит «сборники песнопений», «сборники песен». Музыковеды говорят, что это род бытовой многоголосной песни, которая была очень распространенной в XVII-XVIII веках у западных славян, украинцев, белорусов, русских, у поляков. Именно из Польши пришла к нам традиция так называемых псальмов. Вот не псалмов, как мы сейчас говорим, а псальмов.
Я слышал псальм.
Псальмы, и так по-разному произносят, разные местечковые традиции, вот к этому надо уже сразу привыкать. В каждом селении, в каждой деревне свои традиции. Кстати, вы знаете, они проявляются ведь не только в кантах. Несколько лет назад я была в Испании, а потом человек пожилого возраста, у которого я гостила в Испании, он приехал к нам сюда, в Москву, я повела его на фестиваль какой-то народный, я даже не помню, как он сейчас назывался. Я его пригласила и получила очень неожиданный ответ. Он говорит: «А как же я пойму, что там хорошо, а что плохо? Я не буду знать, когда аплодировать. Надо же знать традицию. Вот у нас я точно знаю, вот в Каталонии так, вот еще где-то по-другому». Взял с меня строго-настрого обещание, что я подскажу, кто хорошо, кто плохо исполняет, потому что традиция – это святое в любом народном песнопении такого типа. Итак, псалмы, они, конечно же, были первонаперво написанными или сочиненными, или положенными на музыку духовными текстами из богослужебного или около богослужебного обихода, из молебнов. Впоследствии развивалась эта традиция, и от избытка сердца говорят уста, и, соответственно, духовные стихи стали появляться. Вот то, что у нас сейчас чаще называют в 21 веке авторская песня. В принципе, это те же самые канты, при условии, если песня поется как минимум на два голоса в терцию и с аккомпанементом, либо чаще инструментальным, все-таки западная традиция, она связана с инструментальной музыкой, хоть трио бандуристок, хоть что-то, хоть гармониста, но кто-то поддерживает.
Лидия Евгеньевна, а можно ли здесь разделить колядки наши традиционные, ну, малороссийские, например, и канты?
Я думаю, что да, можно, потому что колядки, хотя, в принципе, это одного поля ягода, так вот, по духовной культуре, но колядки, они больше связаны с театральным действом, с угощениями, с хождениями, с шутками-прибаутками. Канты немножечко более ограничены в смысле исполнительских черт, потому что они требуют внимательно прислушаться к тому, что поет твой сосед. Петь в терцию одну и ту же мелодию – это не то же самое, что петь в унисон. И канты в этом смысле немножко более строгие. Такой вольницы, как в колядках, уже мы не видим в кантах.
Что касается и музыкального исполнения, и, наверное, наполнения духовного, да?
Наполнение духовное, вот здесь, я думаю, все зависело от исполнителя, от его состояния, от того, что у него в сердце, потому что нет плохих жанров, нет изначально плохой, не может быть плохая мелодия положена на духовные тексты, а вот исполнить мы можем небрежно, мы можем быть не в том состоянии духовном. Как бы то ни было, кантов очень много, они очень разные, в том числе и рождественские, это наши дары, в связи с праздником. Мы не можем, как волхвы, принести свои дары в те ясли, в которые был положен Богом-младенец, но мы можем поздравить друг друга с праздником, принести подарки, сделанные, если не своими руками, то своими голосами. Это же, наверное, самое ценное в данной традиции. К сожалению, мы теряем эту традицию, и мне бы очень хотелось, чтобы после нашего сегодняшнего разговора хоть кто-то вспомнил детскую песню, сочинил, может быть, новую, свою, и вместе с окружающими, с домашними, с родственниками, с близкими, с духовными родственниками спел в терцию с гармоническим басом какой-нибудь кант. А в каком ключе и в каком характере, в каком духе, выбирайте сами. У нас сегодня будут звучать самые-самые разные канты.
Может быть, мы уже приведем музыкальный пример?
Да. Мне бы, конечно, очень хотелось для начала послушать эту ночь.
Лидия Евгеньевна, мы предложили в начале нашей передачи, чтобы сейчас слушатели исполнили или постарались исполнить что-то подобное у себя дома, в семье, за столом, тихим вечером. Но вот эта традиция, которую мы сейчас популяризуем, если можно так выразиться, она ведь утрачена. Совсем недавно я купил какой-то очень красочный альбом с кулинарными рецептами, и каждые 3 месяца предварялись большой статьей от составителей, которые кратко говорили о том, что являли эти декады годовые для наших давних предков. Так вот, в предисловии к декабрю, к зимним месяцам, было сказано нечто и о колядках, об этих рождественских вечерах, которые предваряли праздник Рождества Христова. И, в частности, там были такие неутешительные слова. Эта традиция, конечно, давно утрачена, практически нигде не встречается. Неужели действительно так?
Вы знаете, и так, и не так, к счастью. Дело в том, что музыкальная культура, она тоже развивается, она ведь не стоит на месте. И если мы вспомним... Ну, вспомнить, кстати, очень трудно, потому что ни одна запись не передает деталей и тонкостей того исполнительского искусства, которое обязательно должно наполнять любую музыку. Мы можем взять клавир, мы можем взять нотный сборник, но это еще не музыка. И если обратиться к сборникам конца XVII века, то вот историки, музыковеды, они говорят, что там очень много появляется примечаний, пометок, помет исполнительского характера, как распевать, как петь, как вокализировать, как украшать иногда мелодию, на какие слова, на какие слоги делать акценты. Этих пометочек очень много, но даже они нам не рассказывают, как пели, сколько тепла было в голосе. Сейчас даже трудно понять, иногда словами записаны, уж не только какие-то символы сугубо музыкантские. Поэтому все остальное мы сейчас домысливаем, мы сейчас вносим заново, даже те исполнители, которые пытаются сейчас это возродить. Кроме того, есть еще одна очень серьезная сторона – это психология восприятия. Так, как пели когда-то, мы сейчас не будем это воспринимать так, как воспринимали когда-то. Может быть, я пример из далекой сферы приведу, но это пример «Шекспировский театр». Такая вот классическая коллизия, когда актёр, пытающийся играть точно так же, как играли во времена Шекспира, они не добиваются того результата. Это уже некоторая инсценировка, это вот погружение в какой-то другой мир для нас тоже экзотика.
А ведь это вообще все личностно очень. Даже вот исполнение тех помет, тех примечаний, о которых вы только что сказали, оно зависит от личности, от того, кто это воспроизведет. И уж, конечно, как это воспримут люди.
Конечно, поэтому ни в коей мере не в осуждение, а просто вот рассуждая вместе с вами, действительно невозможно написать историю музыки, тем более нельзя написать историю духовной музыки, историю церковной музыки. Можно описать жанры, можно описать манеру исполнения, канонические требования, но это не будет описание самой музыки. Так вот, исторический процесс, он протекал от 6-ступеневой последовательности. Это не совсем гамма в нашем понимании, но это как бы гамма из 6 нот, вот в переводе на современное наше понятие, от так называемых гексахордов, от слова гекса, да, 6 тонов, 6 ступеней, точнее, там не было 6 тонов. Тон, тон, полутон. Кстати, это все сохранилось сейчас в обиходе, да, вот в церковной манере пения. Но музыка развивалась, музыкальная культура не останавливалась на месте, и к 17-18 веку появляется традиция использования 7-ступенной гаммы, а в ней уже другие законы ладово тяготения, то есть там уже тоника, там уже вот эти аккорды доминанта или субдоминанта, которые показывают нам, ушли мы от домашней тональности, от устойчивости, или мы в нее хотим вернуться.
Лидия Евгеньевна, ну сейчас наши слушатели нас упрекнут за излишнюю академичность нашего изложения, ведь мы говорим о кантах. Канты – это все-таки народное пение.
Канты – это, конечно, народное пение, но народное это пение все равно оно вбирало в себя те процессы, которые шли в искусстве вообще. Эпоха барокко, эпоха Ренессанса, все то, что происходило в изобразительных искусствах, в архитектуре, в живописи, существовала мода, в конце концов. Мода одеваться так или по-другому, а уж в петровские-то времена моде не следовать было просто опасно для жизни. И хорошо ли это или плохо ли, но проходили эти процессы слияния, взаимодействия, борьбы, и зачастую они приводили к очень хорошим результатам. Но вспомните Александру Невскую лавру, ее Троицкий собор. Это совершенно особый стиль нашего православного храма. Но нельзя сказать, что это не православный храм. Хотя он совершенно другой, он типичный синодального периода. Вот канты – это музыка синодального периода, которая ассимилировала традицию западной культуры, вобрала ее в себя, по-своему как-то переделала, во многом переделала. И сделала своей. Вот для меня самое главное, что сделала своей. Да, стали петь на 2-3 голоса. Кстати, это и до сих пор вызывает очень большие дискуссии среди и богословов, и музыковедов. Насколько вообще допустимо многоголосное пение в церкви? Потому что появляется солирующий голос, который ведет мелодию, и появляются аккомпанирующие голоса, которые сопровождают. С одной стороны, да, это... Ну, ущемление чьих-то прав или, наоборот, некое подстрекательство, такой вот прилог уже подумать, а не лучше ли я других, если я веду мелодию, а другие мне аккомпанируют. Но давайте посмотрим с другой стороны. А ведь именно такое многоголосное пение с мелодией, оно позволяет нам быть слугой другому человеку, выполнять заповедь Божию, которую на Тайной вечере мы услышали. Кто хочет быть большим, будь слугой всем. Именно в таком многоголосном пении можно стать слугой для солиста. И об этом тоже нельзя забывать. Но это все рассуждения. Они возникают после того, как уже проявилась традиция. Поэтому давайте мы сейчас опять послушаем музыку.
Мы послушаем духовный кант «Ангелы в небе» в исполнении хора храма святителя Николая в Заяицком в Москве. Мы прослушали духовный кант «Ангелы в небе». И вот здесь, Лидия Евгеньевна, как вы и сказали, в предыдущих словах, мы услышали настоящее многоголосие, причем солирующий голос, очевидно, выделяется на фоне других. Хорошо это или плохо, но действительно он ведет за собой остальные голоса и создает такой особый колорит, проникновенный колорит, который присущ вот этому песнопению.
Я думаю, что для... такого бытового музицирования, это хорошо, что есть ведущий голос, так же, как есть ведущий человек в семье. Если мы не идем за главой семьи, мы разбредаемся в разные стороны. А вот такое совместное пение, когда есть на кого опереться и есть за кем пойти, я думаю, что оно способствует сплочению людей, их большему духовному родству, вырабатывает привычку прислушиваться друг к другу и слушаться Вот лидер повел мелодию в этом темпе, ты не должен с ним спорить, ты должен подпевать ему.
Но я хочу здесь только добавить, что для этого лидер, и в данном случае солист, должен обладать этими качествами. Во-первых, он должен хорошо представлять то, что он исполняет, вжиться в это песнопение, если можно так выразиться. Потому что часто мы слышим другое, что человек с довольно дурным вкусом и с таким резким пронзительным голосом ведет за собой целый хор. Вот в маленьких храмах это часто бывает, но не секрет. И тогда действительно звучание может быть очень хороших голосов, которые звучали бы совсем иначе в данной ситуации, пропадает. Оно портится, оно изменяется.
А вот этим как раз и отличаются канты, что они не в храме поются, они поются тогда, когда хочется петь, не тогда, когда канонически нужно. И не с тем, кто рядом с тобой на клиросе стоит, вот Господь так поставил, а с тем, с кем ты связан день изо дня, кого ты знаешь, с кем тебе хочется спеть это здесь и сейчас. Я не призываю петь то, что хочется в храме. Я пытаюсь показать, что это другая традиция для других жизненных ситуаций. И в этом смысле канты нам очень полезны даже сейчас. У меня под рукой книжка сейчас игумена Августина. Я хотела бы, чтобы вы прочитали, Николай, сейчас небольшой фрагмент и сказали свою точку зрения по этому поводу.
Я добавлю для наших слушателей, что это небольшой сборник игумена Августина Анисимова. Он называется «Не пропустите встречу с Богом». Мы читаем отрывок из главы «Поверьте Господу». «Люди все рождаются талантливыми, все созданы по образу Божию, но, к сожалению, родители и учителя мало развивают в детях их дарования, и дети растут такими же бездарными, как и их родители. Ко мне приходят родители, — пишет игумен Августин, — и жалуются на своих детей». «Батюшка, я не знаю, что делать с моим ребенком, неуправляемый». А я отвечаю: «Ваши дети ничего не умеют делать, и вместо того, чтобы научить ребенка труду, доброму делу, дать настоящее занятие, которое заполнило бы у ребенка ум, душу, время, вы постоянно одергиваете его: этого не делай, не порть. А ребенок должен научиться строгать, выпиливать, пользоваться молотком, выполнять работы по хозяйству. Сегодня дети ничем не занимаются, целый день они проводят праздно, без дела, а душа имеет потребность трудиться, и ребенок начинает ломать вещи, игрушки, рвать книги». А дальше игумен Августин пишет: «Теперь я вам открою еще одну тайну. С самого малого возраста ребенок должен приучаться к труду, надо давать ему самому все делать». «В чем же смысл и тайна?» пишет далее игумен Августин в книге «Не пропустите встречу с Богом». «Перевести бессознательную энергию, которая требует «дай-дай», в сознательную. Ребенок постоянно просит: «дай, хочу», а вы переведите его энергию. «Ты хочешь? Возьми и сделай сам». Он говорит: «хочу мороженое». Научите его делать мороженое. И его энергия из бессознательной перейдет в сознательную. «Ты хочешь кушать огурец? Посади его весной сам и будешь кушать. Болеешь, но нужно стать здоровым. А чтобы стать здоровым, надо делать то-то и то-то». И еще мы добавим несколько строк из этой книги игумена Августина «Не пропустите встречу с Богом». Батюшка пишет: «Дорогие, надо учить детей живописи, музыке, развивать память, но главное, надо изучить закон Божий». Лидия Евгеньевна, вы попросили выразить свое отношение к этим строкам, которые мы сейчас прочли. Но действительно, это все так, здесь подпишешься двумя руками под всеми этими словами игумена Августина, потому что действительно и сам знаешь, когда ребенок рос, еще был маленький, ты для того, чтобы он ничего не испортил, не разбил, не сломал, скорее всего, сделаешь сам. Просто скажешь: «отвяжись, и сейчас не время, и потом покажу». И все это потом переходит навсегда уже. Ребенок сам как-то ищет, чем заняться. В основном мы одергиваем детей, конечно, это так, но мы и сами немножко неправы, потому что у нас всегда нет времени, чтобы поговорить по душам, вникнуть в проблему, в конце концов. А дети ведь, они ждут, они, наверное, помнят о том, что ты когда-то обещал, а ты не выполняешь своих обещаний. Это действительно очень важно.
И я думаю, что именно рождественские псалмы, рождественские канты, вот они дают возможность поучаствовать в совместном творчестве с ребенком. Предложите ребенку выбрать те несколько строчек из священных текстов, на которые он бы сам хотел сочинить музыку. Причем именно церковная традиция ведь позволяет делать музыку очень легкой для исполнения. Не нужно никаких завитушек. Пусть это будет от сердца, на двух, на трех нотах, вот в такой народной манере, с попевками. У ребенка веселое настроение, пусть это будет веселый кант. А вы своим взрослым голосом просто немножко подтяните, дайте ему устойчивость. Вот мы опять вернулись к музыковедению. Канты этим и отличаются, что один голос выводит мелодию, второй ему подпевает в терцию, а третий обязательно обеспечивает устойчивость. Вот этот вот бас, который держит гармонию. Если есть мужской голос, замечательно. Если нет мужского, может быть и женский, но держите вот эту нижнюю гармоническую ноту, чтобы ребенок чувствовал себя рядом с вами спокойно, уверенно, вот как за каменной стеной. И это будет ваша совместная молитва, такая вот келейная, творческая, неканоническая, но она будет стоить очень-очень дорого.
А главное, останется удивительная память. Я почему-то сейчас вспомнил, когда было мне лет 10, мы собирались в таком кружке при Московской духовной академии, был выделен специальный студент, я даже сейчас помню, как его звали, Николай Петрович, для нас детей, это был человек авторитетный. По вечерам, накануне Рождества, недели за 4, наверное, еще до праздника, мы собирались в каком-то помещении при академии и разучивали детские колядки, канты, которые потом представляли на сцене на рождественской елке. Какие же это были удивительные вечера, какое это было удивительное время, когда с детьми занимались, рассказывали о празднике, вкладывали смысл каждого песнопения в детскую душу. И вот по вечерам, возвращаясь с этих занятий, мы пропевали все это дома, и помню, многие из нас пытались нотами все это изобразить и создать что-то свое, свое, которое вот тоже принесли бы потом в дар родшемуся Богу младенцу. Это был настоящий праздник. Сейчас время другое, другие какие-то заботы, другие забавы.
Вы извините, я вас перерву. Это вы стали другим, вы выросли. А вот мой опыт общения с детьми показывает, что дети-то остались такими же. Они хотят все равно свое внести. Вот все то, что вы рассказывали. Хочется записать по-своему, так, чтобы мне было удобно. Хочется создать что-то, в чем я буду чувствовать себя создателем, ведь я по образу и подобию Божьему создан, сотворен. Я хочу себя проявить как маленький творец. Помогите мне. Вот о чем кричит каждый ребенок так вот своим поведением.
Лидия Евгеньевна, здесь нужна очень твердая уверенность, что тебя услышат и что к тебе отнесутся серьезно. Я помню, что все, что мы делали тогда, это было очень и очень серьезно. А сейчас впечатление, что в принципе это какая-то детская шалость, забава, но не более.
Это зависит от нас, от взрослых. Если мы видим в этом детскую шалость, она и становится детской шалостью. Вам повезло, у вас был замечательный взрослый руководитель, наставник, который понимал вашу детскую душу. Кто и что мешает нашим слушателям сейчас вспомнить, а если нечего вспомнить, то представить, чего их лишила судьба, мы в другое время росли, мы были многого лишены. Это не значит, что мы, понимая сейчас, будучи взрослыми, понимая, что мы этого лишены, почему мы не можем дать это нашим детям? Да, они не очень хотят запоминать наизусть какие-то там слова, они их путают, но я не вижу большой проблемы в том, что ребенок научится писать свои стихи, те, которые он запомнит. Даже если он в последний момент, во время исполнения, переделает строчку им же самим написанную. Вот лично я не вижу в этом трагедии. Если сердце в этот момент хочет славить Бога другими словами, ну пусть оно, детское сердце, славит другими словами. Если это детский кант, посвященный Рождеству Христову, но ребенок научится честно, искренне, от всего своего детского сердца, вот как Господь призывал, будьте как дети, не мешайте, не препятствуйте детям приходить ко мне, говорил Спаситель. И я думаю, что если вот прямо сейчас, завтра, послезавтра, вы вместе с вашими детьми, внуками, соседскими детьми, учениками. Подумайте, какую открытку к Рождеству своими руками нарисовать, может быть, приклеить туда какой-то еще коллаж, как ее украсить, сделать неповторимой, теплой, вот с вашим отношением. Какой кант сочинить, как вместе его выучить. Представляете, как вы подниметесь в глазах вашего ребенка и как укрепятся ваши духовные взаимоотношения с ним, если ребенок вам доверит исполнить в его сочинении, в его канте какую-то маленькую партию. Ведь кант – это партесное, то есть разделенное на партии пение. Канты бывают и веселые, и грустные, выбирайте на свой вкус. И мне бы хотелось сейчас дать возможность сравнить два совершенно разных по настроению, но в чем-то перекликающихся между собой канта. Один в исполнении женского монастырского хора, а другой веселый детский. Давайте подберем что-нибудь такое сейчас для прослушивания.
Первое песнопение в исполнении хора сестер Толкского монастыря «Поклонение волхвов» и «Рождество Христово. Ангел прилетел» в исполнении коллектива хора Успения Пресвятой Богородицы.
Канты бывают самого разного характера. Праздник есть праздник. Можно сосредоточиться на самом вертепе, на том, что происходило, и почувствовать таинственность момента. Можно почувствовать детскую радость. И по отношению к кантам мы замечаем еще такое интересное явление. Их можно петь под настроение не тогда, когда церковный праздник. Кстати говоря, и сейчас до Рождества Христова еще есть время, а мы уже слушаем эту музыку и уже настраиваем себя на этот лад, уже готовим себя внутренне. И я думаю, рождается Христос в нашем сердце не один раз в год, а каждый день Бог дает хлеб, и Бог приходит к нам. Поэтому возникают ситуации, когда душа поет и хочется петь вместе с окружающими. Чтобы не быть голословной, просто приведу пример из своей жизни этого года. Я была в паломнической поездке с Александро-Невским братством, и там была певица Анна Абикулова. Замечательный концерт, но концерт есть концерт. Мы все ей очень благодарны. А на следующий день, собравшись в музыкальном салоне, и с ничего буквально вот начав вспоминать, мы пели 6 часов подряд. К нам собралось, я не знаю, как в этот музыкальный салон собралось пол парохода, половина большого теплохода, но мы действительно, как начали в 8 вечера, так до 2 часов ночи не могли разойтись. И пели и колядки, и рождественские, и пасхальные песнопения, и современные, и древние, и русские, и украинские. И духовенство подключилось к нам, отец Прокопий замечательно с нами пел. И ребята молодые, которые так немножечко настороженно смотрели на среднее и старшее поколение, ну, ребята, которым там 16-17 лет, парни, девушки, смотрим, посидели, убежали. Ну, думаем, наверное, не понравилось. Ну, ладно, мы между собой поем, нам нравится. Не проходит 5 минут, а они уже прибежали с гитарой. Подходит отец Прокопий, а можно мы тоже споем? И вот такое пение под гитару или акапелла, но возникающее от родства, от ощущения духовной близости с людьми, которых ты даже не знаешь, как зовут, с которыми ты вот вчера только в первый раз встретился, завтра, наверное, расстанешься. Вот это все тоже искусство кантов, потому что кто-то пел один куплет, второй, а на третий ты уже подстраиваешься тихонечко и в терцию поешь, а кто-то из мужских голосов уже дает аккорд, бас, гармонию, и возникает какое-то удивительное творчество, музицирование здесь и сейчас, во имя Божье, во имя Христово, где двое или трое собраны во имя Мое. Вот там действительно Христос третий. И сейчас мне хотелось бы послушать, может быть, не такой традиционный кант, он не многоголосный, но из этой мелодии очень легко вырастает именно кант. Двухголосное, трехголосное пение. Давайте послушаем мелодию в исполнении Анны Абикуловой.
А слушаем мы песнопение «В том высоком темном небе» в исполнении Анны Абикуловой.
У тим высоким темнім небі зірка засіяла, ішла понад хмари, над вертепом стала, ішла понад хмари. Над вертепом стала. Діва сина породила, в яслях положила. Чистим сіном притрусила, пеленами укрила. Чистим сіном притрусила, пеленами вкрила. Де колиска золотая порозки шовкові, де пелени для дитини м'які та пухові, де пелени для дитини м'які та пухові. Прилетіли до вертепу ангели крилаті, вони стали, заспівали малому дитяти. Вони стали, заспівали малому дитяти.
Лидия Евгеньевна, а вообще пение вот такое безыскусное, пение вдвоем, втроем, в компании, духовное или же пение народных песен, несмотря на то, что оно уже уходит из нашей повседневной практики, мы всякий раз ощущаем справедливость выражений «душа поет». Вот все-таки общение душ происходит именно в пении. Мне кажется, надо как-то нам больше, наверное, встречаться или иметь поводов для этого пения. На самом деле у православных людей такие поводы, ну, на каждом шагу, если можно так выразиться. И тем не менее мы не используем их. Ведь не секрет, что в храмах сейчас вот на общей молитве «Веруй, Отче наш» люди практически не поют. Я не знаю, из-за чего это происходит. Может быть, диакон не может как-то зажечь народ. Может быть, сам он не обладает вот такой душой, которая поет. Не знаю, но это чувствуется. Вот раньше я помню всегда, что диакон выходил и уже такой давал настрой молящимся, что камень запоет.
Ну, я с вами и согласна, и не согласна, потому что, допустим, в Оптиной пустыне так поют.
Народ.
Да, да, только вот те, кто пришли. Я не могу их назвать прихожане или паломники, или, но полный храм народа, будь то ранняя литургия, будь то средняя или поздняя. Ну, на поздней, наверное, там больше приезжих, которых даже паломниками не всегда можно назвать. Слава Богу, что они тоже есть, они впервые знакомятся. То есть бывает иногда, что люди просто приехали к мощам, как, а оказывается, еще и богослужение. То есть понятно, что они не готовы. Но на ранней и на средней поют, и поют так чисто, что с клиросом совершенно сопоставимо и нисколько не портит все богослужение.
Может быть, все-таки эта традиция утеряна отчасти вот в таких крупных, больших монастырях, в центральных местах нашей России. Я говорю о Троице-Сергиевой лавре, где у нас постоянно, круглосуточно идет народное пение. Это мощи преподобного Сергия, Троицкий собор, где все желающие могут присоединиться тому акафисту нараспев, который совершается у раки мощей преподобного. Люди подходят, но ведь стоит огромная очередь к мощам почти всегда, а в выходные дни это очередь практически от ворот лавры по всей территории монастыря. Эти люди стоящие, они ведь пришли помолиться, они ведь тоже могут и должны, на мой взгляд, не стоять безмолвными в очереди, как за продуктами, а должны подпевать обязательно, но этого не происходит.
Ну, это немножко, да, действительно другой ракурс разговора. Дело в том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И те, кто пришли впервые в ваш ли монастырь, в вашу лавру или еще куда-то, они еще не знают. Вот они придут второй, третий раз, они спросят, посмотрят, а нельзя ли вот встать в тот правый уголочек, да, где обычно 2, 3, 5, 6 женщин стоят и поют. Сперва постоят молча, потом начнут подтягивать. Я думаю, что просто надо чаще ездить, чаще ходить и больше находиться в этой сфере.
Есть еще один момент, который нельзя, мне кажется, скрыть и нельзя не сказать об этом. Изменился темп жизни. Вот я недавно нашел наши архивные записи, еще на катушках. Здесь один человек добрый оцифровал это. И мы послушали, как совершалось богослужение в Елоховском соборе в 60-каком-то году прошлого века. Народ поет песнопение «Царица моя преблагая», народ, который собрался в храме. Это песнопение поется настолько медленно, ну, наверное, несколько минут, 10 минут, может быть. Сейчас это буквально там минута-две. То есть, может быть, ритм жизни еще как-то здесь настраивает нас на такую поспешность.
Ну, наверное, и это, и другое, и третье. Ведь все-таки культурные процессы, они очень многосторонние, очень многогранные. И вместе с тем, да, конечно, много болевых точек, но вот в Оптину пустынь я несколько лет подряд езжу. Допустим, если три года назад диакон выносил ноты «Огни Парфены», это был тихий шок у тех, кто получал эти ноты, они просто не знали, что с ними делать, то сейчас там, вот этим летом я была, там группа такая вот, можно сказать, инициативная, которая при клиросе, да, это и мужчины, и женщины, которые собираются, которые каждый день поют. Вы знаете, они уже почти как профессионалы поют. «Огни Парфены» — это очень трудное сочинение, требующее культуры пения. Поэтому кто хочет, тому Бог дает. Я думаю, что рождественские канты — это очень неплохой ликбез вот для преодоления той самой пропасти, о которой мы с вами сейчас так вот взволнованно стали говорить.
Но мы приближаемся к празднику Рождества Христова. Сегодня наша передача посвящена рождественским кантам. И опять мы давайте проникнемся вот этим вот настроением предпраздничным.
Да, предпраздничное, вы сказали, сейчас темп жизни суетной. Да, действительно, мы сейчас и на работе, и дома, и в подарках, и в магазинах. Даже если мы строгий пост держим, все равно вокруг нас все мелькает, все сверкает, и реклама, и украшения в магазинах. Да, мы вот не такие углубленные, и звезд не видно на нашем неоновом небосклоне. Не очень часто. Есть канты и такого плана, есть веселые, есть заводные, что называется, и отнюдь не оторвавшиеся от церковной традиции. Вот давайте послушаем именно такой вариант канта. Это почаевская традиция, это традиция лавры. И вместе с тем послушайте, насколько он народный по своему духу радости и вот этого единства в радости.
И мы послушаем песнопение «Скиния Золотая», взятое с сайта Почаевской лавры. И несмотря на то, что это колядка вроде бы, но по ритму довольно четкому и по терциям, которые мы слышим, вполне можем отнести это песнопение к духовным кантам. Итак, «Скиния Золотая».
Скиния золотая, копче же завитого, видя щедрость младенца, сына полита. Радуйся, Мария, радуйся, преснодива, он отлинен в рождестве твоим. Радуйся, Мария, радуйся, преснодива, он отлинен в рождестве твоим. Пастырям сонгели тайно явися, Вифлеємі воротепі Христос родився. Радуйся, Маріє, радуйся, Пресно Діво, о нетлінні в рожестві твої. Радуйся, Маріє, радуйся, Пресно Діво, о нетлінні в рожестві твої. Вільні осени ту суші Бога пізнають, на рожденному Ісусу свій поклін дають. Радуйся, Маріє, радуйся, Пресно Діво, о нетлінні в рождестві твої. Радуйся, Маріє, радуйся, Пресно Діво, о нетлінні в рождестві твої.
Наша передача продолжается, мы говорим о рождественских кантах, и записываем мы эту передачу в преддверии праздника Рождества Христова за две недели до самого события Рождества. Как сказал в одной из проповедей митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим, праздник святых праотцев – это уже первые проблески рождественского света. Мы вспоминаем людей, которые видели иносказательно, еще пророчески говорили о грядущем Спасителе мира, но свет Рождества уже начинает издалека сиять для нас. Мы сегодня сказали, Лидия Евгеньевна, что Рождество не только вот в эти дни, когда мы действительно календарно совершаем этот праздник, мы должны помнить о том, что место Бога-младенца в сердце должно быть открыто постоянно в течение всей жизни, потому что Христос рождается и обновляет, как сказано, пришел для того, чтобы обновить падший образ, образ падшего человека в каждом из нас. А мы, к сожалению, падаем на дню по несколько раз. Вот мы все-таки отдаем дань больше греховному началу в нас и забываем о том божественном свете, который Спаситель принес для того, чтобы обновить человека.
И мне хотелось бы еще сказать о родстве кантов не только с колядками, то, что мы слышали в последнем песнопении, но и о близости текстовой с духовными стихами. Вот есть такое понятие «духовные стихи». Они читаются на распев, иногда на какую-то мелодию, которая просто близка. Так же, как, строго говоря, и в церковных песнопениях. Пение на гласы – это именно та же самая традиция. На мелодию кладется тот или другой текст, на одну любимую, знакомую мелодию, ну, потом на другую. Вот с духовными стихами примерно то же самое. И вы можете положить знакомые вам стихи на ту мелодию, которая вам нравится. Это ваше современное будет творчество в стиле уже, ну, двух столетий. Вот эти вот канты, которые не надо превращать в музей, не надо превращать их в консерваторские строгие оратории. Канты записывались в сборниках, издавались, но сочинялись-то они в народе все равно, сочинялись прихожанами. Собирал сборник и записывал действительно профессионал, может быть, византийской традиции, может быть, католической, профессионал, музыкант. Но придумывали, сочиняли сами прихожане. Я вот призываю об этом не забывать. Мы можем как угодно бить себя в грудь и говорить, да, вот мы плохие. От этого мы лучше не станем. Это первый шаг признания своей проблемы. Второй шаг. С Божьей помощью давайте все-таки решать ту проблему, которую мы у себя увидели. В сборнике «Почаевский богогласник» есть много примеров уже записанной музыки к стихам. Но стихи замечательные, от души идущие, очень простые, на которые просто вот каждый человек, без исключения каждый, может написать свою мелодию. И давайте послушаем хотя бы вот 4-8 строчек, они легко запоминаются. Может быть, вы сами придумаете и споете.
Здесь действительно, как вы сказали, Лидия Евгеньевна, как альбом для раскрашивания. Только здесь не картинки, а не прорези, а такие нотные прорези, которые предполагают наше собственное творчество. «Молитва родившемуся Спасу», духовный кант. Я прочту только два четверостишия. «Сын Божий, Спаситель мой, ты нищим родился, в пустыне, в глуши немой, в вертепе вселился. Вот сердце в душе моей, как ясли в пустыне. Приди и вселись в ней, Спаситель мой ныне».
Неужели это трудно запомнить? «Сын Божий, Спаситель мой, ты нищим родился, в пустыне, в глуши немой, в вертепе вселился. Вот сердце в душе моей, как ясли в пустыне. Приди и вселись в ней, Спаситель мой, ныне».
Да, пожалуй, здесь рождаются многочисленнейшие вариации. Но, Лидия Евгеньевна, все-таки надо уметь немножко и обладать такой нотной грамотой, чтобы что-то такое исполнить.
Да, не надо нотной грамоты. Вы же говорите, не думая о том, что вы говорите прозой, а не стихами. Вот точно так же петь по нотам – это все равно, что слагать стихи. А спеть так, как вам хочется – просто произнесите нараспев эти ли строчки, другие или похожие. Найдите в интернете, вспомните. Кстати говоря, это замечательная тема для предновогодних и предрождественских бесед с вашими близкими. Может быть, кто-то из них помнит. Может быть, бабушка помнит то, что в детстве учила. Может быть, дети из православной гимназии научили своих друзей каким-то стихам о Рождестве Христовом. Поспрашивайте, наверняка кто-то знает. Прочитайте их нараспев. Вот у вас уже и мелодия сложилась. А кто-то начал подпевать, вот мелодия уже и родилась. Давайте попробуем. Если не пробовать, если не обращаться к Богу, чтобы Он помог нам, мы будем только бить себя в грудь. Это не покаяние. Это самое легкое, что можно сказать. Да, да, вот не умею, да, вот утратили мы традицию. Не к этому призывает нас Господь, согласитесь.
И все-таки, чтобы что-то исполнить, нужно хорошо послушать. И, наверное, надо много послушать перед этим, чтобы родилось что-то свое.
Да, конечно. И, может быть, слушать не только Я не говорю не слушать старое, я говорю слушать не только старое, но и то, что уже в 21 веке написано в стиле. Музыка идет дальше, жизнь тоже развивается. Канты — это отнюдь не канонические правила, которые нужно вот хранить строго так, как они были когда-то. Канты предполагают творчество, включение новых мелодических оборотов, включение какой-то там электронной музыки, еще чего-то. Важна только грань, мера, чтобы не потерялось самое ценное, вот это сердечное, теплое, рождественское настроение, предрождественское настроение. Спаситель придет, и у нас появится истина, я надеюсь, верю в это, истинно духовное состояние, а пока предпраздничное, предрождественское. Ну вот примерно такое, как в песне, которую поет Аня Абикулова.
Послушаем еще одно песнопение из сборника Анны Абикуловой «Ночь тиха над Палестиной». Здесь как раз присутствует вот это современное музыкальное сопровождение, электронное. Песнопение «Ночь тиха над Палестиной» в исполнении Анны Абикуловой. Мы заканчиваем нашу предрождественскую передачу, посвященную рождественским кантам, народным духовным стихам. Лидия Евгеньевна, мы сегодня только приподняли покров над, наверное, очень большой темой духовного народного песнотворчества. Если рассматривать эту тему всерьез, я думаю, что и цикла передач нам не хватит. Но все-таки то, что мы сегодня услышали, оно создало определенное предрождественское настроение. И самое главное, я думаю, что сегодня вы подняли вопрос о том, как привить детям чувство гармонии, чувство прекрасного, ощущение праздника. И не только детям, но и нам сегодня в наш ужасный такой техногенный век немножко поразмышлять о вечном, подумать, соприкоснуться душами, сердцами и прежде всего со своими близкими, с детьми, с окружающими нас.
Я полностью согласна с вами, и мне хочется добавить только одно еще: дать возможность нашему сердцу спеть свою песню. Во славу Бога, во славу Господа Иисуса Христа.
Христос рождается, славите! Сегодня в нашей студии была Лидия Евгеньевна Неведомская. Мы беседовали о рождественских кантах.